6. В этот вечер перед домом на Элсбет-стрит произошла еще одна ссора и вновь при скоплении живущих в непосредственной близости соседей. Я присоединился к ним, полагая, что в толпе не привлеку к себе особого внимания. Кто-то, почти наверняка Баух, прислал Джорджа и Джин де Мориншильд, чтобы те забрали вещи Марины. Баух, вероятно, справедливо рассудил, что только им удастся сделать это без драки, которую мог устроить Ли.
«Будь я проклят, если отдам хоть что-нибудь!»
— кричал Ли, не замечая, сколь жадно соседи ловят каждое слово. На его шее вздулись жилы, лицо вновь стало багрово-красным. Как он, наверное, ненавидел эту особенность своего организма — краснеть, словно юная девушка, которую застукали за передачей любовной записки. Де Мориншильд решил надавить на здравомыслие.
«Подумай, мой друг, в этом случае еще есть шанс. Если она пришлет полицию...»
Он пожал плечами и вскинул руки к небу.
«Тогда дайте мне час», —
попросил Ли. Губы разошлись, обнажая зубы, и отнюдь не в улыбке.
«Этого мне хватит, чтобы порезать все ее платья и разломать игрушки, которые присылали эти богатеи, чтобы подкупить мою дочь».
«Что происходит?» — спросил меня подкативший наш Винни парень лет 20.
«Домашняя ссора, как я понимаю».
«Осмонд? Или как там его фамилия? Да? Русская женщина ушла от него. Я скажу, давно пора. Этот тип чокнутый. Он коммунист, знаете?»
«Что-то такое слышал».
Ли сходил на крыльцо с гордо поднятой головой, расправив плечи, прямо Наполеон, отступающий из Москвы, когда Джин де Мориншильд крикнул ему:
«Прекрати это, придурок!»
Ли повернулся к ней. Его глаза широко раскрылись. Он не мог поверить, что его так назвали. И обиделся. Посмотрел на де Мориншильда, как бы говоря, «приструни свою жену». Однако де Мориншильд молчал. Происходящее определенно забавляло его. Он напоминал театрала, смотрящего вполне пристойную пьесу. Ничего выдающегося, не Шекспир, но время скоротать можно.
«Если ты любишь свою жену, Ли, ради бога, прекрати вести себя как избалованный мальчишка. Будь мужчиной!»
«Вы не можете так говорить со мной!»
От волнения его южный выговор стал заметнее.
«Я могу, буду и говорю!» —
отрезала Джин.
«Принеси нам ее вещи, а не то я сама вызову полицию!»
«Джордж, вели ей замолчать и не лезть в чужие дела!»
Де Мориншильд весело рассмеялся.
«Сегодня ты — наше дело, Ли».
Он стал серьезным.
«Я перестаю тебя уважать, товарищ. Пусти нас в дом. Если ты ценишь мою дружбу, как я ценю твою, немедленно пусти нас в дом».
Плечи Ли поникли. Он отступил в сторону. Джин поднялась по ступенькам, не взглянув на него. Но де Мориншильд остановился и заключил Ли, теперь болезненно тощего, в дружеские объятия. Через пару секунд Освальд обнял его. Я осознал с жалостью и отвращением, что этот мальчишка, а он и был мальчишкой, заплакал.
«Они что, педики?» — спросил парень на велосипеде.
«Они не такие, как все, это верно», — ответил я, «но в другом смысле».
Семь. В конце того же месяца, после выходных, проведенных с Эдди, я обнаружил, что Марина и Джун вернулись на Элсбет-стрит. Какое-то время в семье царил мир. Ли снова работал, увеличивал фотографии и приходил домой вечером, иногда с цветами. Марина встречала его поцелуями. Однажды обратила его внимание на лужайку, с которой убрала мусор, и он ей поаплодировал. Она рассмеялась, и тут я заметил, что зубы у нее белые и ровные. Я не знал, какое отношение имел к этому Джордж Баух, но полагал, что самое непосредственное. Я наблюдал за этой идиллией с угла и вновь вздрогнул, услышав скрипучий голос старухи с ходунками.
«Долго это не продлится, знаешь ли».
«Возможно, вы и правы».
«Он, скорее всего, убьет ее. Я такое уже видела».
Ее глаза с холодным презрением смотрели на меня из-под всклокоченных волос.
«И ты не вмешаешься, ничего не сделаешь, не правда ли, красавчик?»
«Я вмешаюсь», — возразил я. «Если станет совсем уж плохо, вмешаюсь».
Это обещание я намеревался выполнить, хотя и не ради Марины. 8. Через день после обеда у Сэйди, в день подарков, я нашел в своем почтовом ящике листовку от Освальда, хотя подписал ее некий А. Хайдл. Эта вымышленная фамилия упоминалась в записи Хэлла. За А скрывался Алик. Так называла его Марина, когда они жили в Минске. Листовка меня не встревожила, потому что такую получили все, кто проживал на этой улице. Она была отпечатана на яркой розовой бумаге. Вероятно, Освальд позаимствовал ее на работе. И я видел с десяток, а то и больше в ливневой канаве. Жители Далласского района Дубовый утес не научили относить мусор в положенное для него место.
«Долой передачи фашистского канала 9! Долой логово сторонника сегрегации Билла Джеймса Харгиса! Долой фашиста экс-генерала Эдвина Уокера!»